Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Самая истинная вера на Земле. Праведность по вере». Напомню, что мы на протяжении нескольких предыдущих наших общений по этой теме говорим о небесном святилище. Почему я акцентирую внимание именно на вот это понятие, которое в особенности культивируется среди адвентистов седьмого дня. Я уже вам говорил, что адвентисты единственные, кто говорят об этом. И, кстати, хочу сказать, что Библия тоже говорит об этом. Да? И вот почему я акцентирую наше внимание на небесном святилище. Что это такое? Где оно находится? Как туда попасть? Почему такие вопросы я сейчас вам задаю? Потому что если говорить о небесном святилище, то нужно быть более еще конкретным, и нужно говорить именно об очистилище. Небесное святилище, оно называется очистилище. Это место, где мы можем очиститься, где мы можем освятиться, и благодаря чему мы будем иметь право на вечную жизнь. Поэтому, говоря о небесном святилище, я как бы хочу сказать, что праведность по вере или оправдание по нашей вере происходит именно как бы в небесном святилище. А вот что из себя представляет небесное святилище, да? Где оно находится, как нам его нужно понимать, вот именно поэтому я и говорю с вами на эту тему. Мы с вами в прошлый раз, значит, читали послание апостола Павла к евреям. Читали мы с вами 9 главу и остановились на 11 стихе. Я чуть-чуть напомню 8 стих, да, и 11. 8 почему напомню, да? Здесь как бы такие слова интересные, которые стоит все-таки не раз, наверное, вспомнить, чтобы они вошли в сознание и были для нас, ну, можно сказать, путеводной звездой в нашем христианском пути на небо. Значит, 8 стих, 9 глава Евреям, здесь написаны такие слова. «Сим», то есть как бы «этим», «Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Что хотелось бы особенно подчеркнуть вот в этом стихе? Если у нас, в нашем сознании, я сегодня уже так буду говорить более конкретно, да, значит, если у нас в нашем сознании стоит прежняя, то есть земная скиния, в которой совершаются обряды, там приносятся жертвы, приходят туда с дарами различными, совершаются там различные омовения, да. Если в нашем сознании стоит вот эта прежняя скиния, если мы говорим, что для спасения нужно соблюдать день, молиться, ходить в церковь, обязательно причащаться, кто-то говорит еще и омывать ноги, кто-то добавляет, что нужно верить еще в какую-то единого Бога. Я сейчас не касаюсь этих вопросов, я просто сейчас напоминаю об этом с одной целью. Если у нас праведность от вот этих доктрин, от вот этих обрядов, что я соблюдаю субботу, а кто-то говорит, я воскресенье, кто-то будет говорить, что он пятницу соблюдает, что он ходит кто в синагогу, кто в церковь, в молитвенный дом, кто может быть в мечеть, кто еще куда-то, да. Я вам должен сказать, это религия фарисейская, потому что стоит прежняя скиния, потому что мы оправдываемся делами закона, делами празднования там, праздников, соблюдением буквально дня, там, буквально участвовать, допустим, в вечере, да, в крещении. Если мы этим стоим, на этом стоим, этим живем, и на основании этого определяем свою годность или непригодность к вечной жизни, я вам должен сказать, мы, как говорится, попали в рыбацкую или в рыболовную сеть, да, которая который является как бы буква закона. То есть не святость. Вот святилище или очистилище – это место, где Бог вкладывает свои законы в мысли и пишет на их на наших сердцах. Если мы держимся доктрины, если мы не идем путем освящения, если у нас религия – это список догм, с которыми мы согласны, и кое-что из, допустим, обрядов, там, праздников, дней мы соблюдаем, это доказательство, подчеркиваю, доказательство, что религия наша фарисейская, что религия наша ветхозаветная, что мы оправдываемся делами закона, это закон вроде бы как бы новозаветный, да, тем не менее, мы оправдываемся именно делами, именно членством, именно крещением, именно вечерей Господней, да? И это говорит о том, что нам не открыто, в нашем сознании не открыт путь, как войти в то святилище. Но тут же возникает вопрос, как входить в то святилище, когда мы не имеем представления, что оно из себя представляет. Далее, мы не знаем, где оно, мы не знаем, как туда входить. И мы с вами будем читать, что мы должны проявить еще дерзновение, чтобы туда войти. И если мы туда не входим или не знаем, где оно, то хоть дерзай, хоть не дерзай, ты туда не войдешь, ты все равно не очистишься. Так вот, пока в нашем сознании будут стоять символы и обряды, да, это свидетельство о том, что еще не открыт путь во святилище. И то, что пишется, сим, Святый Дух показывает, это показывает тем, которые туда уже знают путь. Знают, что такое святилище, знают, как туда зайти, и знают, и испытали на себе, как происходит процесс освящения. И вот 11 стих еще хочу вспомнить. Мы читали такие слова: «Но Христос, пересвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинию, нерукотворенную», то есть не такового устроения. Вот мы прочитали такой стих, что Христос пришел на землю, как вы видите. Вот получилось, что если он на землю пришел с неба, то он с неба принес с собою какую-то скинию. То есть какой-то храм с ним, когда он явился на нашей земле, родился, да, там я не буду еще детали говорить, да, вот он пришел с какой-то скинией. И вот сказано, что она нерукотворенная, то есть другими словами говоря, совершенно не такая, как земная скиния или земной Иерусалимский храм. Если не рукотворенная, то не из камней, там, не из кедровых досок, не из цемента там, или чего-либо подобного, да, никаких материалов, там, тканей никаких не было, значит, там не было и этих подножий, каких-то там золотых, серебряных вещей, да, он не принес ничего подобного с собою с неба на землю. Он пришел, заметьте, с совершеннейшую скинию. Я не буду повторять то, что говорил в прошлый раз, да, просто напомню. Я вам в прошлый раз читал, что Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Значит, он, храм, с которым Христос пришел, не был подобен Иерусалимскому. Далее, когда кто-то говорит, что Христос вошел в небесное святилище, оно точно такое, тютелька в тютельку, как земное, или земной храм Иерусалимский, или там скиния еще ветхозаветняя, древняя, да, то мы с вами читали, что Христос вошел не в рукотворенное святилище, обратите внимание, уже на небе это, да? По образу истинного устроенное, вот смотрите выражение, что земное святилище было по образу истинного устроенное, а истинно устроенное, да, вот мы прочитали в 11 стихе, придя с большею и совершеннейшею скинию, то есть истинную, не рукотворенную, то есть ни из камня, ни из досок, ничего подобного строительного материала. То есть даже не такового устроения. То есть истинный храм, истинное святилище – это есть тело его. вот с этим телом, с которого, так будем говорить, образно был сделан схематический, да, набросок земного храма, вот его тело, его внутренний мир, его поведение, его мысли, его чувства, это и было то, была та скиния или был тот храм, который он принес на землю. И я вам читал из Иоанна 2 главы, да, в 21 стихе написаны такие слова: «А он говорил о храме тела своего». Помните, да, это я для чего вам сейчас напоминаю, чтобы у нас освежить в памяти прошлые мысли, которыми мы заканчивали прошлое с вами общение, и продолжить исследование 9 главы Евреям, ну, уже, как говорится, войдя в курс дела. Я тоже вам в прошлый раз говорил такую мысль, что некоторые люди заявляют, что значит, на горе, помните, да, на горе Бог давал Моисею чертежи, и сказано якобы было Моисею: сделай по образцу, который, ну, как бы на небе. Я вам должен сказать, написано в Библии: не по образцу небесного храма сделай, а написано так, Исход 25 глава 40 стих: смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Вы помните, да, что на горе был показан образец, он описан в книге Исход, там еще в других книгах, да, Пятикнижье. Описан вот этот храм или вот эта скиния, как она должна была быть устроена. Если вы помните, да, и, ну, я думаю, тут, как говорится, забывать невозможно, это был рукотворенный храм. Мы же с вами только что вспомнили, да, и прочитали, что Христос не в рукотворенное святилище вошел по образу истинного устроено. Но слушайте, в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье. И мы говорили, что Он пришел с большей, совершеннейшей скинией. То есть не такового устроения, не рукотворенное. То есть, еще раз подчеркиваю, чертежи, которые получил Моисей в общении с Богом, да, чертежи были образными. Это не был образец небесного святилища, потому что образец, написано, был показан на горе, а не на небе. И это я хотел бы, чтобы мы с вами не путали. А теперь читаем дальше, 9 глава, с 12 стиха. Значит, напоминаю еще раз 11 стих, чтобы было понятно нам. Значит так: но Христос, пересвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, обратите внимание, читаем 12 стих, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вы видите, да? Христос вошел вне, или пришел сначала, да, а потом же как бы вернулся в какое-то небесное святилище, как мы прочитали, в самое небо, то есть как бы пред лицо Божие, туда, там, где престол Божий, да. И обратите внимание, это я сейчас почему-то так говорю, обратите внимание, кто-то говорит, вот на небе точная копия того, что на земле. То есть, точнее сказать так, на земле была копия того, что на небе, но они аналогичны, вот эти два как бы святилища. Только я задаю вопрос, в земном совершались жертвы, приношения, тут приносилась кровь тельцов и козлов, да, а на небе этого уже нет. То есть, обратите внимание, там уже нет ножей, там уже нет жертвенников, тем более в первой части, где приносилось, значит, как бы совершалось служение во святом, да, приносились жертвы и так далее и тому подобное. Уже на небе он уже не с кровью козлов и тельцов, поэтому служение уже но не могло совершаться так, как оно бы совершалось на земле. Далее. Со своей кровью, то есть получается, что это он уже был этим агнцем закланным, да? И написано, однажды вошел во святилище в какое? И приобрел вечное искупление. Ну, вы помните, я вам напомню еще раз, когда Христа распяли на Голгофе, да, когда он уже умирал, там, да, произошло землетрясение, гром, молния, камни расселись, помните, да? И в храме произошло вот такое необычное явление. Христос как бы вошел в земной храм во святилище, как первосвященник. Хотя мы не читаем, об этом не пишется, что он именно туда вошел. Но вот этот разрыв сверху донизу, вот этой завесы, отделяющей святое от святое святых, как бы говорит, что он разодрал эту завесу. И мы читали с вами, что завеса символизировала плоть его. Он разодрал плоть, он принес ее в жертву, он не позволил ей ни разу согрешить. И он таким образом разодрал как бы вот эту символическую завесу, отделяющую святое от святого святых. Он как бы вошел в святое святых земного храма. Я говорю, почему как бы? Потому что буквально этого не было. И как бы был удостоен быть этим первосвященником безгрешным, да? И как бы стал первосвященником нашим, да, и ходатаем, и приобрел вечное искупление, то есть очистившись, освятившись, показав людям Бога, он стал ходатаем и первосвященником истинным. Ну, тогда я задаю вопрос, так в каком же храме, да, это произошло, в земном или небесном? Ну, конечно же, не в земном, да. Вот как мы прочитали, вошел в самое небо, то есть в присутствие самого Бога. И удостоился быть нашим искупителем. Теперь дальше читаю. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, обратите внимание, а что это за освящение тела? Ну, вы помните, я вам говорил, почему святое называется святым, да? А почему святое святых называется именно святое святых, как бы, ну, большая степень святости там как бы приобретается, да? Так вот, смотрите, очищается тело, Ветхий Завет, буква закона, 10 заповедей, не кради, чем? Рукою. Заметьте, вот тело как бы осветилось, да? Видите? Тело как бы становится чистым. В каком плане? Если я соблюдаю букву закона, допустим, десятисловного закона, то я телом не прелюбодействую. Заметьте, тело вроде как бы осветилось. Рукою я не краду. Языком я вслух никого не матерю. Но в этом законе не написано, что этого не должно быть даже в нашем сердце и в наших мыслях. То есть, другими словами, Ветхий Завет, он как бы, закон, помните, относился до плоти. Я не раз на эту тему говорил. До плоти, но не касался мыслей и не касался сердца. Так вот, если кровь тельцов и козлов, пепел телицы через кропление освящает оскверненных, ну, буквально совершивших телом грех, да, дабы чисто было тело, а как бы внутренний мир, он оставался тот же самый. Он не прелюбодействовал, но хотел. Он не крал, но очень хотел. Он не убивал, но хотел. И злился, и проклинал, может быть, внутри другого человека. А это говорит о том, что делами закона, вот с такой показной наружной святостью, фарисейской праведностью, Царство Божие никто не увидит. И дальше мы читаем. «То коль мы паче, то есть, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, слушайте теперь, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть, что это обозначает, вот эти слова? кровь Христа, я уже говорил, кажется, не в предыдущее, а еще перед этим общение по этой теме, да, как там кроплением, кровью мы можем осветиться, поэтому я не буду сейчас повторять этого, да. Так вот, смотрите, Христос Духом Святым принес себя непорочного Богу. Я задаю вопрос, а вот евреи, которые ходили в храм, они чем себя приносили и каким образом они становились непорочными пред Богом? В душе, в глубине сердца своего или это телесная была непорочность? Хотя, вы понимаете, это очень-очень такое растяжимое понятие, да? Духом Святым, который обличит не только за поступок, но даже за мысли, да? Если Духом служить Богу, если Духу Святому повиноваться, и Дух Святой говорит нам, что нам в нас нужно умертвить, и мы это умерщвляем, то мы приносим себя как бы в жертву Богу, закалая вот то негодное, что есть в нас. И если Дух Святой, он гораздо глубже трогает глубин нашей души и обличает даже за помышления и намерения сердечные, то действительно мы можем принести себя точно так же, как Христос, в жертву, будучи непорочной жертвой, да, и потому что мы через работу Святого Духа можем очистить совесть нашу от мертвых дел. То есть мертвые дела мы делаем телом, да, но совесть-то обличает не только же за дело, да, если мы Богу служим посредством Святого Духа, но даже и за помышления и намерения сердечные. И если мы начинаем видеть и понимать грех на том тонком уровне, да, то действительно и в совести мы можем очиститься от наших мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Обратите внимание, почему сказано, что Бог живой и истинный? Если мы в совести не очищаемся, то есть в мыслях и в сердце в нашем гнездится грех и дурные мысли, то мы служим, обратите внимание, Богу не живому, а мертвому. Это что-то наподобие или сродни истукану. И неистинному. Подчеркиваю, что если мы служим Богу живому и истинному, то мы даже в совести должны быть освященными, очищенными. 15 стих. И потому он, обратите внимание, Христос, есть ходатай Нового Завета. Я всегда задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, он является ходатаем перед кем? Перед кем он ходатайствует о Новом Завете? И почти всегда верующие говорят, это он ходатайствует за нас пред Отцом. Я говорю, читайте внимательно. Ему не надо ходатайствовать, чтобы Отец заключил какой-то Новый Завет. Он является ходатаем перед нами. Он ходатайствует, ходит, взывает, обращает наше внимание. Заключите со мною новый завет. Перестаньте служить букве закону. Сколько вы будете находиться в детском садике? Вам уже 40, 50, 60 и 70 лет. Вы моете ноги и думаете, что помыв ноги, вы уже осветились. Вы поели вечери, вздохнули, как будто бы вас уже на небесах посадили одесную престола Божия. Он ходатайствует по отношению к нам, которые со Христом или с Богом находятся в состоянии Ветхого Завета, в состоянии поклонении букве закона, а не духу закона. Вот то, о чем мы читали сегодня, я вам напомнил, да, что доколе стоит прежняя скиния, доколе у нас главная цель – это соблюсти обряд и исполнить вот предписание для обряда какого-то для нашего тела, этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище. Еще не открыт путь к Богу во святилище, чтобы очистить свой внутренний мир в совести даже. Поэтому Он есть ходатай перед нами. Я вам напоминал это Откровение 3 глава, послание ангелу Лаодикийской церкви. Помните, да? Все стою у двери и стучу. Это верующим Христос стоит и стучит. Говорит, вы меня пустили только, ну, до вашего тела. Да, вы перестали вслух материться. Да, вы перестали, допустим, там, ну, украсть, убивать, там, пить, наркоманить, да? Да, вы ходите на собрание, но либо думаете о мирских делах, либо сидите, дремаете, либо мысли ваши заняты чем угодно, только не тем, чем должно, чем должны были бы они быть заняты в собрании. Хотя тут уместно сказать, что собрание должно было бы наполняться хорошими мыслями, потому что иногда такие мысли, которые человек уже слышал тысячу раз, и ему уже надоело, приелось, поэтому он где-то в мыслях витает непонятно где, но только не здесь. Так вот, он ходатай перед нами, чтобы мы заключили новый завет, дабы вследствие, то есть как бы в результате смерти его, подчеркиваю, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Вы видите, да? Призванные к вечному наследию получили обетованное. Что такое обетованное? Обещанное избавление от грехов в мыслях и в сердце, то есть в совести, во святом святых, как бы в неком очистилище, о котором мы с вами читали в начале 9 главы послания евреям. Он как бы говорит, я стучу, впустите меня в свое сознание, впустите меня в свое сердце. А мы говорим, так мы заключили с тобой завет. Он говорит, вы заключили со мной ветхий завет. Вы служите букве закона. Ваши мысли и сердца не освящены, не очищены. Там что угодно есть, только не то, что должно быть. Когда вам говоришь, это я как бы говорю, вот Христос нам говорит, когда вам говоришь, что нужно и в мыслях не иметь греха, вы смотрите удивленно на меня и говорите, а как это вообще возможно, чтобы даже и в мыслях, ну ладно, ну нельзя уже там, как говорится, телом блудить, но хоть в мыслях поблудить-то можно. Мы смотрим с удивленным взглядом, недоуменными выражениями лиц, да, что так кто же, и как бы говорим, так кто же тогда спасется? Вот именно очистилище. Это как бы находящееся во святом святых, как бы небесного храма. Это и есть то место, куда мы должны, во-первых, понимать, что это такое, потом знать, как туда попасть, чтобы освятиться и очиститься и убелиться. Хочу обратить ваше внимание вот в этом 15 стихе на такие слова. Значит, он есть ходатай Нового Завета. То есть, чтобы мы перешли от служения букве к служению духа. Потому что буква убивает, ума не дает, мудрости не дает и сердце не меняет. Да? Чтобы мы перешли к служению духа. Мы, служители, должны быть не буквы, но духа. То есть, что такое дух закона? Мы должны понимать смысл, заложенный в том или ином там обряде или жертве, или еще чем-либо. Да? И понимая смысл, уже вот руководствоваться не тем, что мы вот соблюли буквально телом, исполнили какой-то закон, какое-то предписание, а что, понимая смысл, к чему он относится, понимая, где и как это во мне происходит, я должен уже в этом процессе принимать самое активное участие. И написано, дабы вследствие смерти его, слушайте, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Вы слышите, да? Почему не написано, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Новом Завете, во Втором как бы Завете? Почему вот, вот такая игра слов, Первый Завет, и вроде бы, значит, для искупления, то есть, ну, как бы для оправдания от преступлений, сделанных в Первом Завете? Дело в том, что Первый Завет – это Ветхий Завет. Это детсадовское состояние христианства, в котором находились евреи. Что такое детсадовское состояние? А ума еще нет. Есть страх перед наказанием, и поэтому мы из-за страха перед наказанием выполняем какую-то букву закона. Почему написано, что бывшая, смерть его бывшая для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете? Потому что в Первом Завете еще нет того ума. И мы не можем понимать, осознавать, мы не знаем, что такое работа Святого Духа. Мы имеем очень-очень такие абстрактные понятия в этом плане, да. Помните, да, в другом месте написано, что если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то боли не остается жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда, ярость огня готова пожрать противника. Что жертвы приносили за грехи неведения. А что такое неведение? Неразумение, непонимание. Совесть не судит меня, я не понимаю работу Святого Духа, и поэтому я как бы грешу, не понимая, что это грех. Поэтому смерть его была для искупления от преступлений, сделанных в первом, то есть в Ветхом Завете, когда еще не было вот этого осознанного понимания, как Богу служить, да? Когда еще не было того ума и не было той совести, которая могла внутри меня обличать даже за помышление намерения сердечного. Почему не написано, что во Втором Завете, как бы в Новом Завете уже не должно быть, что вот эта смерть должна была быть для искупления от грехов, сделанных в Новом Завете? Да дело в том, что в Новом Завете человек уже не делает грех. Уже законы вписаны в мысли и в сердцах, и человек уже не делает. Но вот если он начнет выделывать или выделываться, то тогда, как я вам сказал только что, не остается больше жертвы за грех. Но некое страшное ожидание огня и ярость огня готово пожрать противников. Это уже, будем так говорить, осознанный грех, осознанное противление Богу. И тут уже смерть Христа не является способом для искупления этого человека от его грехов. Ну, это мы прочитали с вами по 15 стих. Теперь я вам хочу из этой же 9 главы прочитать 27-28 стихи. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, слушайте, во второй раз явится не для очищения греха». То есть, заметьте, первая смерть, когда, вернее, первый приход Христа на землю, когда Он, ну, принес себя в жертву, Он принес себя в жертву, чтобы подъять, ну, как бы поднять, забрать, удалить от нас, взять как бы на себя грехи многих. И я задаю вопрос, какие грехи и каких многих? Грехи неведения. Грехи, когда мы были в детсадовском Ветхом Завете, да, и делали эти преступления, не ведая, не разумея, не понимая, что это грех. Потому что такой был уровень нашего сознания. Так вот, смотрите. И так Христос, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, заметьте, вот он принес себя в жертву когда-то. Для чего? Чтобы как бы изъять, забрать грехи многих. Второй раз явится. Вот мы до познания истины делали, мы же много чего не понимали. Вот за эти грехи Христос умер. Раскаиваемся в них, Христос их берет на себя и становится нашим ходатаем перед Богом. Типа мы, вот говорит о нас, что мы вот уже, как говорится, стали на путь исправления, поэтому давай, как говорится, будем ожидать и будем все делать для ихнего спасения. Слушайте, второй раз явится не для очищения греха. Почему я акцентирую ваше внимание на эти слова? Ведь сегодняшний христианский мир пал настолько низко, что заявляет, грех непобедим, мы ничего не можем, а когда же мы освятимся? Вот когда придет Христос, во мгновение ока мы все изменимся, вот станем святые, вдруг начнем любить, любить друг друга, в смысле не раздражаться. Кто-то говорит, вот тогда я перестану проституцией заниматься, да, а кто-то говорит, да я воровать уже не буду. Так и воровать, то нечего и не у кого, и проституцией заниматься не с кем, да. Странные вообще святые будут, да, на небо взяты, гуляли, гуляли, веселились, веселились, пили, курили, да. И тут во мгновение ока, в момент пришествия изменимся, то есть вы видите, для чего я читаю? Первый раз умер, чтобы поднять, Христос умер, чтобы поднять грехи многих, грехи неведения, грехи непонимания. Либо мы были в Ветхом Завете, не понимали глубины святости, да, либо были мирскими, не понимали, да, либо были еще непонятно где и не понимали, а вот пришли к Богу, раскаялись, вот за эти грехи Христос умер. Второй раз Он не придет уже очищать. Между первым и вторым пришествием есть некое очистилище, куда мы должны попасть и очиститься. Теперь слушайте, еще раз читаю 28 стих. «Так и Христос, однажды принеси себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха». Я хочу, чтобы мы это хорошенько запомнили. В момент второго пришествия никакого очищения не будет. Очищение должно произойти до второго пришествия. Ну, до второго пришествия. Тут же поколение за поколением умирает от первого до второго пришествия. Если люди не доживут до второго пришествия, то до времени кончины своей на этой земле они должны очиститься, иначе удачи им не видать. Во второй раз явится не для очищения греха, слушайте, а для ожидающих его во спасение. Слушайте, они уже должны ожидать его в состоянии спасения. Обратите внимание, не то, что вот спас один раз и все, а это состояние спасения от грехов, то есть состояние постоянного освящения. Вот кто находится вот в этом состоянии спасения, да, в состоянии спасения, устойчивом, стабильном и постоянном. То есть приходит от веры в веру и так без конца и без края. От силы в силу и так без конца и без края. От славы в славу и так без конца и без края. Вот он придет, слушайте, только за такими. Поэтому в момент второго пришествия нас не только не будут очищать от греха, нас даже не воскресят, мы останемся, будем так говорить, как навоз на этой земле. Если мы еще не будем закопаны до этого момента, то в момент пришествия многие полягут вот просто так, как говорится, извините, как вот падеж происходит скота, вот он падает и лежит, да, ну люди хоронят, а тогда и хоронить-то некому будет. Он придет, слушайте, уже за готовыми. Поэтому я еще раз акцентирую ваше внимание. Так как же приготовиться? А вот потому Павел и говорит, что нужно вот нам попасть в некое небесное святилище, или точнее, конкретнее, очистилище, чтобы в совести измениться. Читаю 10 главу Евреям. Который является продолжением вот этой темы, которую мы с вами сейчас затронули. Закон, имея тень будущих благ. Вы слышите, что закон не имеет еще благ, а это только тень. Вот буханка лежит, вот солнце светит. От буханки, посредством лучей солнца, от буханки в сторону идет тень. Так вот, закон, закон. Будем говорить. Ну, я не буду сейчас говорить про Ветхий Завет, я буду говорить про Новый Завет, чтобы нам было более понятно, да? Вот закон о крещении. Мы должны принять водное крещение. Водное крещение – это не есть освобождение нас от нашей греховной плоти, от нашего дурного нрава. Крещение – это раскаяние в том, что мы делали, и обещание Богу умирать для греха. Ибо все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его добавляют для греха, крестились. Мы не крестились для членства, мы не крестились для совершения обряда на омовение или вечери, мы не крестились, чтобы соблюдать субботу, мы не крестились, чтобы мыть ноги, да, или говорить на иных языках. мы крестились и тем самым как бы показывали Богу, что вот совершая этот обряд, мы понимаем, что он обозначает, и мы обещаем с этого момента, вот так как нас окунули в воду, что является символом погребения, похорон, вот так мы будем умирать для того греха, которому мы раньше служили, и когда выходим с воды, как бы уже в обновленной жизни, будем служить тебе в правде и истине. Мы крестились в смерть для греха, а не для соблюдения субботы или соблюдения воскресения, вы поняли, или принятия участия в вечере Господней. Мы крестимся в смерть для греха, мы крестимся в святость Иисуса Христа. Так вот, слушайте, закон о крещении – это не будущее благо. Это просто пока что тень, вы поняли, да? Тень от чего? От святости. Это разговор, это обещание, но это еще не есть то благо, когда мы освободимся от греха. Поэтому крещение имеет только тень, а тень не может нас накормить, как и тень от буханки, да? Крещение, оно имеет буква закона, надо креститься с полным погружением, да? А дух закона, и так умертвите свои плотские члены. Вот как вы пообещали, вот так и умертвите, вот так и умерщвляйте в этом суть христианства, его христианской жизни. Так вот, будущее благо – это когда мы умерщвляем, зная, как этот процесс нужно с помощью Божьей осуществлять в самом себе. Вот будущее благо, когда мы перестали обижаться, вот оно, будущее благо. А говорили, когда мы, или при помощи обряда нам говорили, что вот обижаться – это грех, это была только тень, это разговор, это тень от лекарства, но это не лекарство, которое излечивает. Так вот, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, я добавляю, или обрядами, или символами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Крещение никого не осветило. Вечеря Господня – это закон новозаветний, но это буква закона. Примите, едите в рот, положите и помолитесь. А дух закона, вот как Христос сломал свое тело, он говорит, примите, едите, сие есть тело мое. Вот это тело такое, как у вас, склонное ко греху. Я его вот так беру и ломаю. И вот вы примите, едите, вот делайте то же самое со своей плотью, когда хочется психануть, когда хочется соврать, когда хочется блудить, когда хочется украсть, когда хочется врать. Ну, поняли, да? Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Так вот, все, что не хотите, как, чтобы с вами поступали, вот берите вот это, вот так и ломайте. Вот это уже вы, когда этим займетесь, вы увидите, что страдающие плотью перестают грешить, и когда вы перестанете грешить, и у вас не будет уже раздражения, вот это и есть будущее благо, о котором нам напоминает, ну, каждый раз, когда мы совершаем вечерю или крещение, да, напоминает, какими мы должны стать. И вот будущее благо – это когда мы такими станем. Теперь слушайте. Закон ветхозаветний, я добавляю, и день, который мы соблюдаем в Новом Завете, и крещение, которое мы совершаем, там и перекрещиваемся буквально телом, да, и вечеря, и новомовение, которое телом совершается, почему они постоянно приносимые? Почему их постоянно надо совершать? А потому что они не могут нас осветить. И как бы нам ни объясняли, что мы причастились ко Христу через участие в вечере, я говорю, не слушайте этих сказок. Мы их потому постоянно эти обряды повторяем, потому что они никогда не могут сделать совершенными тех, которые приходят с ними или которые принимают участие вот в этих обрядах. Иначе, то есть если бы мы, поучаствовав в обряде, могли осветиться даже внутри, иначе перестали бы их приносить или перестали их бы совершать. Потому что приносящие жертву или участвующие в вечере, там, или крещении, или наговении, был очищен однажды, то есть через один раз поучаствовал вот в этом обряде, допустим, да, не имели бы уже никакого, слушайте, осознания греха, то есть совесть бы их уже не судила. но жертвами. Я добавляю, вечерями, крещениями, омовениями ног, да? Слушайте, каждогодно, или каждый месяц, или каждый квартал у кого, когда и сколько раз это совершается. Слушайте, напоминается, я добавляю слово, только о грехах. Обряд напоминает о грехах, что мы не ломаем свою плоть, как это делал Христос. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Кто сомневается, проверьте. Я сейчас скажу то, что здесь не написано, но в унисон тому, что написано. Ибо невозможно, чтобы через многомовение у нас пропало раздражение. Невозможно, чтобы третий раз перекрестившись, мы вдруг стали такими, знаете, набожными и блаженными, что нам хоть плюй в лицо или в глаза, а мы будем смотреть, и никакой обиды у нас не будет. Невозможно через участие в вечере присоединиться, причаститься к естеству Христовому. Мы не можем избавиться от греха, потому что мы поучаствовали в обряде, но никогда не ломали свое тело. Кто сомневается, попробуйте освятиться. Если кто-то из вас скажет, что я уже освятился, вот я поучаствовал, мне так хорошо, я говорю, подожди, сейчас тебе кто-то зацепит. Подожди, подожди. Это сегодня никто не зацепил, так ты уж прямо святой. Завтра кто-то подойдет, кто тебе давно уже надоел, который ты давно в кавычках любишь. Он тебя затронет, и ты поймешь, что никакого естества не было, нет и быть не может. Поэтому я еще раз повторяю. Невозможно, чтобы кровь тельцов, козлов уничтожала грехи. И вечеря, и перекрещивание, и многомовение, там, и еще что хотите. И суббота, и воскресенье никого не может освятить и уничтожить грехи. Кто-то скажет, так зачем соблюдать субботу? Я говорю, а потому что суббота – день, это тень от субботства. Субботу мы соблюдаем телом, не делая телом никаких дел, чтобы мысли наши не отвлекались вот этими занятиями, которыми мы бы занимались и которыми мы занимаемся каждый день недели. Суббота напоминает. Закон о субботе имеет тень будущих благ. Каких? Суббота символизирует покой от греха. Суббота символизирует работу Святого Духа внутри человека, потому что если мы что-то делаем негодное, неугодное Богу, да, Дух Святой нас обличает, и мы теряем покой, мы чувствуем вину, что мы что-то совершили противозаконное, и пока мы находимся в этом состоянии нераскаяния, пока мы не примиримся, пока мы не попросим прощения за сделанный грех, совесть нас судит. А если она судит, иногда люди задают вопрос, а могу ли я сегодня знать, спасусь я или нет? Я говорю, если у тебя есть открытые грехи, за которые тебя Бог судит, совесть твоя судит, и ты ничего не делаешь, чтобы она прекратила судить, не идешь, не примиряясь и не разрешаешь свою проблему, то знай, если сердце наше осуждает нас, коль мы паче Бог, который больше сердца нашего, знает все. Труба – дело, огонь, вода и медные трубы. Это легко и просто знать. Так вот, смотрите. Значит, вы поняли, что кровь тельцов, никакой обряд, никакая суббота не освящает человека. Суббота является напоминанием. В любой день, когда ты согрешил и совесть себя судит, ты автоматически нарушаешь субботство и субботу. Так что субботой никто не откупится. Евреи по сей день соблюдают субботу, и, как вы видите, я ничего не имею в виду, ничего не имею против евреев, я просто говорю, суббота буквально исполняема, ни одного еврея не спасла, за исключением тех праведников, которые понимали глубину этой заповеди, да, и жили в соответствии с ней. Посему Христос, слушайте, так как жертвами никто не, через жертвы и обряды, и символы, и дни никто не освящается, посему Христос, входя в мир, говорит, слушайте, жертвы и приношения ты не восхотел. Это он говорит о своем отце. Что Богу жертвы и приношения не нужны. Ты не восхотел. То слушайте, но тело уготовал мне. То есть жертва – это вне моего тела. Богу не надо, чтобы я кого-то заколол, и чтобы кто-то вместо меня умирал, а я продолжал грешить. Бог как бы говорит, заколоть не надо в чужом теле. А вот ты в своем теле, а тут уже не буквальная жертва, не буквальное приношение. Ты в своем теле эту жертву должен будешь принести. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения, то есть обряда, символа, буквы, закона, ты не восхотел. Религия фарисеев тебе не нравится. Но ты тело уготовал мне, что ты, мой сын, придешь на землю и не будешь заниматься вот этими обрядами, которые занимаются евреи в храме. Ты в своем теле, вот там, в храме, в образах, в символах, а ты уже не по букве закона, а по духу вот этих символов жертв, да, в своем теле принесешь мне жертвы и приношения духовные. Дальше читаем. Всесожжение и жертвы за грех, слушайте, неугодны тебе. Кстати, хочу сказать, что и наши молитвы без раскаяния, а раскаяние без достойного принесения, достойного плода покаяния, да, неугодны тебе. Мы всю жизнь молимся, прости, всю жизнь делаем. А потом еще заявляем, что грех не победим. Так чего мы тогда просим прощения? Если грех не победим, то мы не виноваты. Если мы не виноваты, не просите прощения. Ну и когда, я понимаю, что с этим можно было бы еще согласиться. Но когда нам кто-то сделает пакость, то мы не говорим, что он же не может победить, поэтому его надо бедненького любить. Мы говорим, пока не попросишь прощения, ко мне не подходи, на глаза не появится. Так вот, Бог нам говорит через Христа и через Павла, да, всесожжение и жертвы. И молитвы ваши за грех не угодны тебе. И когда вы простираете руки свои, я отворачиваю лицо свое. Помните Исаия 1 глава? Пойдите, очиститесь, тогда приходите, тогда молитесь, тогда говорите. Помните Новый Завет, Нагорная проповедь? Если ты идешь, принеси жертву Богу там, или дар твой к жертвеннику, и вспомни, что кто-то против тебя имеет, пойди, оставь дар, пойди и примирись. А тогда приходи вот с этой жертвой. Иначе это не жертва. Иначе это просто Филькина грамота. Значит, 7 стих читаем. Тогда я сказал, это как бы отцу. Вот иду, как в начале книги написано о мне. Исполнить волю твою, Боже. Какую волю? Ну, вы видите, мы прочитали. Жертвы и приношения Бог не восхотел. Воли в этом нет. Царство небесное, ни пища, ни питье. Ни суббота, ни свинина, ни десятина, ни вечеря, ни крещение. Царство небесное, слушайте, праведность и мир и радость во Святом Духе. Это счастливые лица, это чистые сердца, это светлые мысли, это чистая совесть, это братство, любовь, взаимопонимание, забота друг о друге, как в нашем теле все члены тела заботятся друг о друге. Вот в чем воля Божья. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить твою волю твою, Боже. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, обратите внимание, ни по вере, ни по совести, ни через работу Святого Духа, ни через глубокую работу Святого Духа в совести нашей, а по закону. Я ничего не понимаю. Не знаю, моя хата с краю, мне сказали, согрешил, он принеси барана, я и принес. Сказали соблюдать субботу, я и соблюдаю. Сказали ноги помыть, я и помыл. Почему? А потому что кто не помоет ноги или там не примет участие в вечере, тот погибнет. Вот я по закону это все и делаю. Мы же не каемся друг с другом, а нам надо на вечере сказать, братья и сестры, у нас вот будет скоро вечеря, поэтому надо приготовиться. Идите мириться. Так что мы идем? А что мы раньше не ходили? А потому что раньше не ходили, потому что не хотели. Или не хотели слышать голос совести, не хотели идти унижаться, не хотели, потому что ж праведные мы, да, и правы всегда. А сегодня что идем? Ну, завтра вечеря. Хочешь, не хочешь, надо. Это называется по закону, а не по вере. По вере солнце да не зайдет в огне. Иди, сегодня же иди, мирись. А по закону это перед вечерей. Значит, жертв, сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносят по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже. Какую волю? В теле, вот, то есть в жизни, в реальной жизни. Распять все похоти и страсти. И слушайте, что он этим самым как бы делает? Отменяет первое. Что такое отменяет первое? Отменяет Ветхий Завет как недействительный, как малоценный, как малополезный, как ветшающий, как стареющий. Отменяет, заметьте, первое – это что? Ветхий Завет. Отменяет фарисейскую религию и как бы говорит: этого недостаточно. Вам уже 50 лет, а вы сидите в детском садике и играетесь в игрушки. Обрядами занимаетесь. Что такое отменяет первое? Я вам говорил. Земное святилище состояло из двух частей – святое, святое, святых. Что значит отменяет первое? Первая часть земного служения, где приносили жертвы, совершались омовения, которые не могли в совести сделать приходящих с ними, отменяется. Вы слышите, да? Я образно говорю, как бы Бог берет и разрезает здание земного Иерусалимского храма пополам. И вот это ветшающее, стареющее, ненужное, да, которое только напоминает о грехах, берет, отрезается, как бы отделяется. И что делается? Что значит? Помните, близко к уничтожению, я это тоже вам читал из Евреев. Отменяет первое, то есть Ветхий Завет отменяется, да? Взял вас за руку, закон относится до плоти. Это детоводитель ко Христу, но это не Христос. Это тень от Христа, но это не Христос. Отменяет первое, разрушает первую часть. Слушайте, чтобы постановить второе, что отныне Христос, войдя в некое как бы святилище, говорит, что теперь ходить сюда надо будет. А вы помните, я вам уже читал, что он вошел в святилище, во внутреннейшее, за завесу. Помните, да? И дал нам надежду, чтобы мы с этой надеждой, как ухватившись за якорь как бы безопасный, а он-то, я помните, я вам говорил, что он как бы якорь занес во святое святых, а канат от якоря или цепь, он оставил нам, и мы, чтобы, ухватившись с надеждой по этому якорю, чтобы не заблудились, туда зашли, в то очистилище, где он является первосвященником, навек по чину Мелхиседека. Значит, отменяет первое, чтобы постановить второе, что Новый Завет о чем говорит? Что отныне котируется в цене и ценится мною только, и небом, да, только новозаветнее служение. А мы с вами читали в 8 главе, что такое Новый Завет. Вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. И будут моим народом, а я их буду Богом. И не будет нужды, чтобы учил каждый ближнего своего, познай Господа, потому что все от малого до великого будут знать меня. Вы слышите, да? Что отныне в Новом Завете считается христианин в Новом Завете, если законы вложены в мысли и написаны в сердцах. Если написаны на руке, то мы как те евреи, которые не прибыли в этом завете. И потому Бог пренебрег их, пренебрежет и нас. Дальше читаем. По сей-то воле освящены мы, слушайте, единократным принесением тела Иисуса Христа. Как мы освящены единократным принесением тела Христа? Христос принес свое тело, принес свою плоть в жертву, распял все похоти и страсти, которые были свойственны плоти, в которой он пришел в этот мир. И дал нам пример. Кто идет за мною, то есть я иду и несу крест. Помните, я говорил такие слова, упоминал. Христос говорит ученикам: можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Обратите внимание, не крестился, он крестился один раз в воде на Иордане от Иоанна Крестителя. Он говорит: можете ли креститься крещением, которым я крещусь постоянно? А потом еще такие слова говорит: крещением я должен креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Когда он умирал, он сказал, совершилось. Что совершилось? Крещение. Какое? Постоянное через всю жизнь. И он сказал, кто идет за мною и не берет креста, я добавляю, и не крестится каждый день, только не рукою, как говорится, от лба на грудь и с левого там или с правого плеча на противоположное, да? Не об этом крещении идет речь. И не о водном идет крещение речь. Это только тень будущих благ, но не тело, не будущее благо. И вот мы, имея вот эту жертву, вот этот пример Христа, понимая, что он сделал, заметьте, единократное, то есть он один раз в жизни крестился, от рождения до смерти. Вы поняли, да, единократно. Не в смысле, что он принес себя в жертву вот в момент смерти на кресте. Он же крестился, и он умерщвлял свою плоть на протяжении жизни. Я вам сейчас напомнил об этом. И это было единократное сплошное крещение греховной плоти. Распятие. И написано, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Я перевожу на новый наш манер христианский. Ибо проповедник или там, я не знаю, пастырь в церкви ежедневно, ну тут уже не ежедневно, еженедельно стоит в служении, многократно совершает одни и те же вечери или омовения, да, и говорит одни и те же проповеди, которые никогда не могут истребить грехов. Можно говорить, можно напоминать, но избавиться нет. Он же, имеется в виду Христос, принеся одну жертву, то есть не букву обряда совершил, а понимая смысл этих обрядов, по духу совершил это в своем теле. Он же, принеся одну жертву, где? В самом себе. Какую? Распяв ту плоть со страстями и похотями, в которой родился. За грехи навсегда воссел одесную Бога. Заметьте, распял себя, чтобы стать святым и быть жертвою за грехи нас грешных и дать нам шанс на спасение. И дальше, смотрите, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Так вот я что хочу сказать тут по поводу врагов. Мы говорим, враги – это вот там, знаете, вот, не знаю, инквизиторы какие-то, это вот сатанисты вот какие-то там, это такие хульники, это алкоголики, это такие, знаете, любящие проклятия говорить в адрес всего святого, да? Нет, враги его. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец. Мы каждый из нас, мы слышим вот этот голос, когда мы делаем что-то негодное. И каждый раз, противясь этому голосу, мы даем понять, не сдадимся, не преклонимся. А когда сатана нашептывает, а ты сделай вот так угоду своей плоти, то мы, как добрые друзья, обнимаем его и говорим, вот это дельный совет. Так вот, враги, все те, которые противятся обличению Божьему, все те, которые противятся вообще даже мысли о том, что грех победим, которые противятся борьбе, говорят, усилий не надо, борьбы не надо, крест не надо. А если надо, то только на шее. Вот это и есть враги, чтобы вы знали. Вот это и есть антихристы. А это почти все верующие. Так вот, Христос на небе сидит одесную Бога и ожидает, доколе вот эти враги. Стою у двери и стучу. Помните, да, это к верующим еще раз напоминаю. К врагам моим, которые себе взяли в голову, которые их научили непонятно чему. И они верят, что противясь святости, не веря в возможность победить грех и ничего не делая со своей плотью, да, они надеются получить спасение. А мы ничего не делаем. Вот мы являемся его врагами. И дальше читаем. Ибо он одним приношением, имеется в виду, своей плоти, в которой родился, склонной ко греху, одним приношением, как я говорил, единократным принесением, сплошным через всю жизнь, без перерыва, да, одним приношением навсегда, слушайте внимательно, хороший стих, навсегда сделал совершенными, слушайте, освящаемых. Те, кто, вот я вам читал перед этим, второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих во спасении. То есть, что такое во спасении? В состоянии постоянного спасения от греха, в состоянии постоянного освящения, единократного, тоже могу сказать, сравнить. Так вы слышите? Он одним приношением, он одним своим примером постоянной борьбы со своей плотью. Дал этим самым пример, как достигается святость своим истинным и искренним поклонникам, да? А они уже став на этот путь и пошли путем освящения, заметьте, постоянного освящения. То слушайте, он одним приношением, он одним примером, которым дал разумение своим последователям, и о которые стали на этот путь, он навсегда сделал совершенными освящаемых. И тут вопрос такой возникает, а кто, что же это за совершенные? Я вам уже говорил. Помните, да? Итак, будьте совершенны, как Отец вас совершен. Один христианский автор, о котором я упоминаю иногда, и еще упомяну не один раз, да, говорит, как Бог на своем уровне совершенный, так каждый из нас должен быть совершенным на своем уровне. То есть, как Бог абсолютно совершенный, мы не можем быть. Но став на путь освящения, о котором говорит Павел в послании Филиппийцам, кажется, 3 глава, ну, вдруг ошибся, я просто напомню вам, да, что там Павел говорит, что я все, что почитал там для себя когда-то преимуществом, все почитаю за ссор, лишь бы достигнуть Христа, и помните, и познать силу воскресения Его, и смерть Его, помните, да, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И там такие слова, и так кто из нас совершен, так должен мыслить. Как мыслить? Я не почитаю себя достигшим. То есть, заметьте, он каждый день достигает чего-то. Он приходит от веры в веру, от силы в силу. Он каждый день достигает, но он еще не достиг той святости, которая у Бога. Но он в процессе постоянного достижения вот этой цели, вот этой вершины. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить, как никогда. То есть, борясь с грехом, достигая одной высоты, на этом никогда не надо останавливаться и продолжать достигать следующую ступень вот этой лестницы на небо. Не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираясь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. Что такое совершенство в этой же главе Павел пишет? Чего мы уразумели, что мы поняли? Ну, чуть-чуть я не совсем точно сказал, но мысль такая. По тому правилу мы должны жить. Я вам говорил, учимся в третьем классе. Третью программу третьего класса должны знать совершенство и должны учиться на отлично. Значит, мы совершенны. Пусть мы, я так буду говорить, проходной балл – это 10-летняя школа. Кто-то в третьем классе, кто-то в седьмом, кто-то в четвертом, кто-то в первом. Но в первом, третьем, седьмом там или четвертом, кто бы ни находился, учиться на отлично. И если я в процессе постоянного освящения, то я и совершенный. Вот дерево маленькое, но оно растет. Каждый год почки набухают, веточки удлиняются. Совершенное дерево. Все, что совершенное, оно движется, оно развивается. Дуб огромнейший засох, он уже несовершенный, жизни нет. Так вы поняли, да? Кого он сделал совершенными? Тех, которые освящаются. Я вам задаю вопросы, как они освящаются. А вот есть очистилище, или называется святилище. Вот есть святость, есть святое из святых, а есть святилище, вот какое-то такое, знаете, огромнейшее святилище, куда в месяца все, и где могут осветиться все. Так вот, своим примером, для тех людей, которые вот стремятся попасть вот в это святилище, небесное очистилище, и которые стали на этот путь и в сердцах, и в мыслях, которых Бог стал вкладывать в свои законы и свои мысли, и которые стали вот каждый на своем уровне освящаться, вот эти люди называются совершенными. И они уже не делают грех. Я вам уже говорил, что если человек находится в третьем классе христианской школы, Бог не будет спрашивать, почему не умеет решать задачи четвертого-седьмого класса. Для седьмого класса, если кто в седьмом классе и не делает по программе седьмого класса, то ему грех. А если он в четвертом классе, его нельзя обвинять в том, что ты не делаешь то, что по программе седьмого класса. Я думаю, я понятно выразился. Вот это рождение свыше, когда рожденный свыше грешить не может, тоже речь идет именно вот в этом ракурсе. Мы не можем родиться свыше абсолютно во всех, как говорится, грехах, чтобы их никогда и не вспоминать. Мы рождаемся свыше в каждом отдельном грехе. Мы осваиваем программу в каждом отдельном классе. Но мы не можем родиться свыше в том классе, по программе которого есть грехи, а мы до этого класса еще не доросли и не доучились. И дальше написано: «О сём свидетельствует нами Дух Святый». О чем свидетельствует Дух Святый? Но если мы освящаемся, если мы слышим голос Божий и повинуемся, и делаем все, что Он говорит, то мы освящаемся. И Дух Святой как свидетельствует нам? Говорит: «Хорошо, добрый, верный раб. Совесть наша не осуждает нас, в сердце в нашем покой. Мы не будем прятать свои глаза и не будем прятаться от людей, шарахаться куда-то. Как, знаете, как говорят, знает собака, где сало зарыто, потому что чувствуем свою вину. Мы не будем этого делать, потому что не будет вины». Почему я вам сказал, что «и не будет учить брат брата своего, познай Господа»? Потому что всякий будет научен Господом, да? Помните, ибо время начаться с суду с Дома Божия. А Дом Божий мы, если только начатое вот это доброе дело Божие внутри, мы сохраним до конца. Время начаться с суду с Дома Божия. Убойтесь Бога и поклонитесь сотворившему небо и землю, помните, ибо наступил час суда Его. Вот какой суд должен произойти. И это не на небе, это внутри человека. Уже не будет нужды, чтобы кто-то, какой-то пастырь кого-то обличал. Если я вошел во святое святых, если я вошел в присутствие Божие, если уже стал слышать этот голос и повиноваться ему, мне не надо, чтобы кто-то меня обличал. Я буду видеть грехи, как никто из людей даже не увидит этого, поэтому и не подскажет столь глубоко и совершенно, как это сделает Бог. Вот он, суд, дом над, вернее, суд над Домом Божьим. Если нам надо со стороны говорить, что ж ты творишь, брат, это говорит о том, что мы не Дом Божий, и законы Божьи не вложены ни в мысли, ни в сердце. Если я еще и говорю, а что ты ко мне пристал, на себя смотри, это трижды не Дом Божий. Это какая-то, знаете, халупа, это какой-то сарай заброшенный, старый советский колхоз. Почему написано: «О сём свидетельствует нам Дух Божий»? Ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Сейчас, минуточку, так. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Вы поняли, почему? Если заключен Новый Завет, если законы вложены в мысли, рука уже не может делать, язык не может произносить того, понимаете, да? Это уже говорит о чем? Что принесен достойный плод покаяния, произошло рождение свыше. Ты знаете, как говорят, условное наказание в суде мирском, да? Условно судят при раскаянии. Ну, потом, говорит, 3 года, там, если тебе буквально дали срок, а заменили на условное, да, то 3 года. Ты должен за 3 года подтвердить, что ты исправился, что ты подобного больше ничего не будешь делать. И тогда судимость, ну, как бы заглаживается. И вот написано 18 стих. А где прощение? Смотрите, а прощение, какое прощение? Каких грехов? Тех, которые были сделаны в неведении, в детском возрасте, до познания. А где прощение? А прощение, как я вам сказал, через принесение достойного плода покаяния. Там уже не нужно приношение за них. И так брать, то есть не нужно приношение. Тут уже, ну, сделали мы грехи, мы просили прощения, когда-то делали, да? Не надо уже сегодня, если мы уже исправились, и это жизнью доказано, и в сердце в нашем уже эти законы Божьи вложены, да? Не надо все время плакать про те грехи. Да, мы вспоминаем, чтобы там, чтобы, что было у нас в жизни. Но не надо опять просить и просить и просить. Если мы не делаем, это уже ушло. А вот надо просить, приносить, как говорится, свою жертву уст, молитву, да, раскаяние и дела соответствующие, да, за грехи, в которых нас сегодня судит Дух Божий. А теперь слушайте 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение, вот это мы с вами читали, теперь слушайте, к чему Павел подводит. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, вы слышите? Мы должны иметь дерзновение, мы должны вот понять, где же это святилище, потому что нам туда надо входить. Это не дерзость. Имея дерзновение входить во святилище, слушайте, посредством крови Иисуса Христа. Какой крови? Христос распял свою плоть со страстями и похотями. И вот Он туда вошел. Что значит посредством крови нам туда входить? Беря с него или учась у него его примеру, посредством его крови у нас открывается туда путь, а посредством своей крови, которую мы должны распинать, да, плоть свою должны распинать, и кровь как бы должна проливаться, мы как бы заколаем вот эту негодную жертву, да, приносим ее жертву Богу, чтобы не сделать грех. То есть, как я вам говорил, в вечере мы ломаем это тело, то есть умершляем, ломаем, оно как бы истекает кровью. Так вот, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, то есть кровь Иисуса Христа, Христос своей кровью как бы открыл туда путь, а пример вот этой крови, чтобы мы это делали, мы уже движемся туда, теперь слушайте, путем новым и живым. А что значит новый и живой? А такого пути раньше не было. Раньше был путь старый. Обряд, жертва, помните, да, там священник, пересвященник ходят, приносят дрова, огонь на жертвеннике, помните, да? А мы стоим в стороне. Мы как были истуканом, такими и остались. А вот живой путь, он оживотворяет меня, это уже во мне происходит, да? И это путь новый, старый, это в виде символов и обрядов. Старый путь – это вечерю есть каждый раз и оставаться тем же самым, какими мы и есть. А новый путь – это понять вот дух вечери и ломать свое тело, вспоминая страдания Христа. И не те, которые на кресте только, а как Он страдал, распиная плоть, а мы это можем понять, потому что наша плоть страдает, когда мы ей не позволяем себя удовлетворять. Так вот, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, тем, слушайте, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Скажите, пожалуйста, если в буквальный храм люди бы входили, и кто там куда входил, в какой двор, я сейчас не в этом дело, даже если бы мы входили во святое святых, ну там, я не знаю, под каким-то особым разрешением, да? Кто мог в земном святилище, где были символы, обряды, церемонии, жертвы, праздники, кто мог вообще освятиться? Теперь, слушайте, ветхое, древнее прошло. Христос отменяет первое, отменяет Ветхий Завет, отменяет букву закона и постановляет новый, второй завет, новый завет. Служение не букве, но духу. Задаю вопрос, как на небе опять буквальный храм, так там же надо тогда буквально все совершать. Если на земле здесь ничего не помогало, неужели на небе надо опять все эти обряды, символы, церемонии совершать, да? Вы видите, да? Он нам открыл, он нам показал пример. Путь новый и живой. Не надо вот это первое жертвоприношение, ты не восхотел. Надо второе, тело свое принести, в теле духовной жертвы принести. И так умертвите свои плотские члены, похоть злую, там, пьянство, прелюбодеяние, распри, злонравие, да? Вот он, путь новый и живой. В самом себе это надо делать. А он нам вновь открыл. Почему вновь открыл? Потому что те люди, которые в Ветхом Завете достигли святости, они уже этим путем шли. Он просто вновь повторил этот путь и в более совершенном виде подал нам его. Те люди достигли святости, но начинали не святости, а этот и начал со святости. Значит, он нам вновь открыл через завесу. То есть, слушайте, вот завеса, которая разодралась в храме земном, помните, да, в момент смерти Христа. Что обозначало? Нам через завесу, то есть плоть свою. Завеса обозначала плоть. Нераспятая плоть, которую мы не умерщвляем, не позволяет нам войти во святое святых, во чистилище. Вы видите, да? До тех пор, пока мы не распинаем свои плотские похоти, а потакаем, оправдываем их, мы никогда не можем войти за завесу, или Христос не может зайти за нашу завесу, за нашу плоть, в наше сердце и мысли. Чтобы войти в храм небесный, а этим храмом, я вам сказал, он пришел на землю со скинией, помните, большей, не такового устроения, совершеннейшего. И он говорил о храме тела своего. И заметьте, вот мы должны, вот он пошел туда на небо, он с этим храмом пришел со скинию на землю, с этой скинии он пошел на небо, а эта скиния – это его тело. И мы теперь должны, как говорится, в Христа, во Христа попасть. Помните выражения такие? И так то во Христе, а не около Христа. Во Христе я должен проникнуть в его внутренний мир. А как это можно? А Дух Христов – это его внутренний дух. Это то, чем он живет, о чем он думает, как он любит, да? И посредством Святого Духа мы проникаем во внутренний мир Божий. Вот я вам что-то рассказываю. Если бы не рассказывал, кто бы из вас знал, о чем я думаю, какие мои там мысли, о чем я переживаю. Вот рассказывая. И если вы вникаете, вы начинаете понимать, когда начнете переживать нечто подобное, вы поймете, почему я вот так говорю, а не вот так. Только в меня входить не надо. Я просто, как указатель на дороге, могу так показать, вот в том направлении двигайтесь. Вот я вам рассказываю, вот я вам показываю, исхожу из собственного опыта. Вот стихи библейские говорят на эту тему. А входить надо туда, во Христа. Но мы не можем войти, потому что там мир, радость, там святое святых. А мы грешники, так чтобы туда зайти и быть не грешником, что надо делать для этого? Распинать плоть со страстями и похотями. Вот та завеса, которую мы уже разобрали. Разницы нет, как я вам уже говорил, разницы нет. Или я во Христе, или Христос во мне. Это в принципе одно и то же. Так вот, чтобы Христос зашел внутрь моего сознания и сердца, он говорит, стучит в двери, а это дверь, а это завеса, это моя плоть, это мои психи, недовольство, моя гордыня, моя обидчивость, которую я не хочу распинать. А он стоит и стучит. И пока я не разорву свою вот эту завесу, пока не начну распинать, он не входит в меня. В моем храме очистилище. Это в моем сердце и в моих мыслях. Потому что рука делает от избытка сердца, уста говорят от избытка сердца, нога идет от избытка сердца, глаза смотрят от избытка сердца. Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Вы видите, как библейские стихи, как они, вот, как говорится, как пазлы складываются, создается такая общая, объемная и глубокая мысль. И причем единая. Так вот, он нам открыл. И написано, имея великого священника, слушайте, над домом. Значит, он великий священник, слушайте, над домом Божиим. Вы слышите, да? Так я задаю вопрос, а дом Божий, а храм или скиния, это что? Ну где? Здание? На небе? Слушайте, дом Божий, это мы. Я вам читал из послания евреям там в самом начале. Вот он, великий священник, над домом Божьим, а этот дом мы. Поэтому да приступаем, слушайте, с искренним сердцем. Что такое с искренним сердцем? Не лукавя, не оправдывая грех, не потакая своей лени, не глупо веря в то, что грех непобедим. Это все нравится нашей плоти, и нам наши сказочники это все, эти сказки рассказывали до тех пор, пока мы не уверовали. А теперь мы становимся врагами Божьими, припираемся с Богом и Духом Божьим. Поэтому написано, да приступаем с искренним сердцем, без лукавинки, без желания выкручиваться, оправдываться и выискивать стихи, на основании которых, выхваченных, конечно же, да, из контекста, можно якобы себя успокоить, что грех не победим. Да приступаем с искренним сердцем куда? Чтобы войти во внутреннейшее за завесу, во святилище через плоть, да? Куда? В очистилище какое? Или это сердце Христа, или это сердце Бога, да? Или это мое сердце, и Бог входит в мое сердце, в мой храм, в мой дом. Да приступаем с искренним сердцем, дальше слушайте, с полною, без изъяна, без остатка, с полною верою. И слушайте, а как мы входим туда? Я чуть добавляю из предыдущих стихов. Разрывая завесу, то есть плоть свою, благодаря чему будет происходить крапление, то есть наша плоть, вот как буквально ее, если заколоть ножом, она начнет крапать, капать кровью. И так умертвите свои плотские члены. Страдающие плотью перестают грешить. Вы видите, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Вот так происходит очищение сердца от порочной совести. И омыв тело водою чистою, не вот этой водой ветхозаветнюю, что вот кто поел вечери, тот уже почти на небе сидит, да? Это ветхая вода, это грязная вода, от которой еще никто никогда не омылся и не очистился, да? Ну, за исключением тех, которые вникают и хотя бы хоть что-то понимают и хоть что-то делают со своей плотью. И дальше написано, будем держаться исповедания упования, слушайте. Чего, если мы веру и спасаемся, дела ни при чем, просто надо верить и все. Почему так написано? Будем держаться. Почему написано, имея дерзновение, понимаете, тут же говорится об усилии, тут же говорится о борьбе, о победе, да? Что просто так на диване туда не заедешь. И на ковре самолете не залетишь. Да еще со скатертью-самобранкой, да? Будем держаться исповедания, слушайте, держаться исповедания упования. Мы уповаем, у нас надежда, мы ухватились за якорь безопасный и крепкий. Мы проявляем дерзновение и будем держаться, потому что сатана будет нападать, а нам надо, заметьте, будем держаться исповедания, исповедания упования неуклонно. Вот мы уповаем. У нас надежда уподобиться Христу, и мы знаем этот путь, и мы этим путем идем. И нужно держаться вот этого исповедания, вот этой истины неуклонно. Почему? Ибо верен обещавший, задаю вопрос, что обещавший? Претерпевший же до конца спасется, а не претерпевший, отпустивший якорь безопасный и крепкий, не спасется. Я на этом заканчиваю сегодня наше общение, да, и в следующий раз мы продолжим, я думаю, уже в следующий раз мы с вами завершим эту тему. Я думаю, понимаете, некоторые говорят, вот зачем вот эти подробности, да, вот заметьте, тут хотим мы не хотим, у нас какая-то абстрактная такая вера, где и как спасаться, вот Христос, тут же мы ничего не можем, вот мы ходатай, каком-то доме, какой-то первосвященник, а где что-то его храм, а как нам туда попасть? Вот видите, вот тут написано, да? Тот говорит, так это евреям. Ну хорошо, евреям. А что мы себе выбрали такую, не, мы не евреи, выбрали себе такой путь. Ну то евреям тут надо, нам это не надо, а у нас благодать такая дешевая, ну вообще в роли глупых выглядим или находимся. Вот это написано, вот то очистилище, вот что оно обозначает. Я вам чуть-чуть забегая наперед скажу, на небе храма я же не видел, пишет Иоанн. И почему написано не видел? Потому что Господь Бог Вседержитель, слушайте, и Агнец, храм его. Я в Отце, Отец во мне. Прибудьте во мне, как я в Отце, так вы во мне, а я у вас. Для Христа, для Бога мы храм, и Он хочет во святом святых служить, без обрядов и без всяких жертв и приношений. Для нас храм – это Бог, Христос. И мы должны войти во святое святых божества, в их или в его внутренний мир. А Дух Божий или Дух Христов – это и есть то, чем живут, чем наполнены и Отец, и Сын. И научившись слышать вот этот голос, мы проникаем во святое святых, мы можем слышать самого Бога. Учтите, мы грешные люди. Можем иметь допуск не в кремлевские апартаменты, не в вашингтонские, не в тель-авивские. Нас туда никто не примет. Там слишком высокие, слишком гордые, слишком заносчивые люди. Вот есть Бог, который говорит, придите ко мне. Куда? В мое сердце. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Внутрь меня войдите. А этот, это внутренний мир Божий, да, обратите внимание, это и есть скиния. Нерукотворенная. Далее. Не такового устроения. Совершеннейшая. Это просто даже это, эти слова, они не передают всей глубины, всей чистоты, всей глубины премудрости и любви Божьей. Бездна богатства премудрости и ведения, чтобы вы понимали, насколько совершеннее является храм Божий в сравнении с храмом Иерусалимским. Итак, придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Еще раз напоминаю, будем держаться вот этого исповедания. Будем вот на это уповать, так написано. И будем заниматься этим неуклонно, то есть не уклоняясь ни влево, ни вправо, не останавливаясь и тем более не отступая назад. Всего хорошего, Божьих вам благословений.